Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, это уже настоящая пятница. Никаких суррогатов. 24 мая на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Разумеется, погнали. Деревенский парень здесь с нами, Кирилл Дьяконов и Александр Лист, Сега, Алексус Туманов, Александр Александр, Георгий Конькова, Киберенок, Тимур Курденко. И лучшие люди планеты продолжают подтягиваться сюда в эфир, где у нас есть что сказать, разумеется. Да, я слушаю вас, здравствуйте. А вот прям давайте сходу. Да, доброе утро.
Я хотел сказать просто доброе утро, больше ничего.
Хорошо, доброе утро. Давайте, знаете как, все-таки какой-то смысл вложим в наше приветствие, чтобы это было не просто приветствие, а все же некий диалог.
Зачем я позвонил?
Ну да. Да нет, я хочу вложить этот смысл. Давайте, знаете как, сделаем вот что. Вы как будто бы наблюдали вчера за мировой премьерой Рено Аркана, и у вас есть по этому поводу что сказать.
Мирового чего, простите?
Я понял, хорошо. Идите и смотрите. Я вчера, те, кто смотрел, те знают, вчера стримил прямо оттуда. Спасу нет, эти журналисты автомобильные налетели на Аркану. Облепили ее, как те китайцы на Женевском мотор-шоу. И невозможно было пробиться к автомобилю, но тем не менее стрим был. И из 25 минут стрима получилось около 12 минут обзора. Ну, такого обзора, когда человек ходит с телефоном и что-то показывает, Этот обзор уже на Ютубе, и в Инстаграме в сторисе ссылки, и в профиле ссылки, а в Ютубе просто посмотреть, зайти и посмотреть. Ничего нового, принципиально и концептуально нового вы не увидите. Просто серийный автомобиль, просто новая модель от компании Renault, представлена в Москве вчера была, и это... Называется «Мировая премьера». О том, что премьера была действительно мировая. И о том, что в этом автомобиле заинтересованы рынки помимо российского, свидетельствовало то, что несколько людей вокруг говорили на нерусских языках. Они были немцами. Ну, в смысле, не из Германии, нет. Они были немцами в том смысле, что они не умели говорить по-русски. Не мы, с нашей точки зрения. Щебетали только на чем-то на своем. Причем щебетали на не общенародных языках. Не английский, не немецкий, а что-то такое. Ну, шумно было. Музыка, шум, люди, все. Но слышно было, что не наши парни. И тоже пилили обзоры. Поэтому есть ощущение, что в автомобиле заинтересованы не только мы. И я вам вот что скажу. Мы сегодня какое-то время обязательно и всенепременно посвятим этому автомобилю, ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что компания Renault в России нам поставляла когда-то, и продолжает это делать, сразу несколько интересных народных моделей. Однажды Логан заставил всех подумать, что пересаживаться можно не только из «Лады» в «Ладу», а пересаживаться можно из «Лады» за те же деньги, за которые ты хотел пересесть в «Ладу», но уже в иностранный автомобиль. Такой, как «Рено Логан». Это он однажды сделал. Потом был «Дастер», который показал, что полноприводный кроссовер с неубиваемой подвеской не обязательно должен стоить очень дорого. Потом был «Каптюр», российский «Каптюр». Российский и европейский «Каптюр» — это разные вещи. Насколько вы знаете, не знаете? Знаете, конечно. Потому что европейский «Каптюр» — это, по сути, «Рено Клево». Снежный, хорошо настроенный под удовольствие от вождения подвесочкой. Ну, по сути, компактный хэтчбэк. А наш «Каптюр» — это «Дастер», всячески подготовленный к всевозможным, зачастую суровым условиям эксплуатации. Значит, это «Каптюр», который показал, что «Дастер» может оставаться «Дастером» и при этом выглядеть привлекательно. И вот теперь, не побоюсь этого слова, Еще одно громкое заявление от компании Рено. В нем много сигналов и много векторов в этом заявлении. Заявление называется предельно просто «Рено Аркана». Пока можете метнуться, есть пару минут мухой, посмотреть, о чем речь, в обзорчике. А в Ютубе легко и просто найти этот обзорчик, если вы помните, как зовут этого перца, который сейчас с вами здесь в радио говорит. Кстати, проговорит. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это Telegram-бот-мессенджер, где я читаю вас и где вы рассказываете, как у вас там все обстоит сегодня. Да. 600... Нет, отставить. 437. 437-832 автомобиля. 437 тысяч прямо сейчас. 7 часов 11 минут уже находится на московских дорогах. Но как-то Аркана, ну это, ну как бы, ну, каршеринг. Надо видеть вживую. Деко. И про каршеринг, кстати говоря, вчера тоже на пресс-конференции, которая предшествовала презентации, самой премьере автомобиля, предшествовал технический брифинг и сессия вопросов-ответов. Руководству компании в России можно было задавать вопросы. Вот. И вопрос каршеринга тоже прозвучал, дескать, не сильно ли гламурный, не сильно ли гламурен этот парень купеобразный для каршеринга? Не будет зашкваром для вас? На что очень правильно ответил руководитель, что видали мы там в каршеринге и погламурнее автомобили, и вообще в Москве каршеринг сейчас развивается. Даже они иностранцы, а общались мы с итальянцем, даже они иностранцы... Они точно понимают, что в Москве самый динамично развивающийся каршеринг в масштабах планеты всей, прикиньте, не вообще в масштабах там России, Европы, а планеты, мол, дескать, динамично развивается, и поэтому Аркану, если и когда вы не захотите видеть в дилерских центрах, не захотите знакомиться с лично с ней, не захотите смотреть обзоры, которыми уже пестрит интернет, потому что людей там вчера было много, а кто-то уже успел, избранные из нас уже успели даже и прокатиться за рулем, правда, по территории завода. Вот. Вы увидите автомобиль в каршеринге. Я уверен в этом, рано или поздно это случится. Но сейчас давайте пока не о транспортных средствах, а об их количестве и местах сосредоточения. В движении. 7373948. Телефон прямого эфира. 495-й код. 7373948. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Где вы и как у вас там все сейчас?
Сегодня? Доброе утро, Роман. Да, все доброе. Вообще прекрасно. День сегодня замечательный.
А где у вас так все прекрасно? Мы сейчас к вам подъедем.
По Каширке, по Варшавке, по М4 просто лечу на пределе скоростном. Просто я в область еду, поэтому...
Понятно. Ладно, вот. Хорошо.
Еще, Роман...
Окей, принимается. Да.
Роман.
Да.
Я вас поздравляю. Сегодня же, точнее вчера, мы же обыграли все-таки наших американских партнеров. Вышли в полуфинал.
Точно. Россия в полуфинале. Мы с ними разделались.
Поздравляю вас.
Вы знаете, вчера весь день прошел под знаком этого купе-кроссовера, и, честно говоря, я сегодня даже на спортивную страницу даже не залетал. С каким хоть счетом обыграли? Дайте порадоваться масштабно.
4-2. 4-2.
Хорошо.
Продержали, так сказать, в конце, но вначале показали наши, как сказать, партнерки.
Ключевой момент. Ови закатывал что-нибудь? Своим? Своим однополчанам?
Слушайте, по-моему, нет. Что-то я вот по именам как-то...
Ну, я имею в виду Овечкин. Ну, понятное дело, надо же возвращаться же. 4-3 мне пишут. 4-2. Вы тоже, значит, уснули под конец матча. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Давайте о движении. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, где вы?
Мёртвый выезд из Бутова. Перекрыли... Ну, уже второй день или третий перекрыта встречка полоса. И полоса по движению. Поэтому пробки в 6:30 утра на выезде даже уже по 20 минут можно потерять.
Понял. Хорошо.
И, да. А, Роман, а можно еще один вопрос?
Да.
Быстро? Александр, вот Мофу, который как раз Кодяк ищет.
Да.
В общем, ездил я в салон. Предложили, в принципе, за одни и те же деньги, за 2 миллиона 100 со скидками, еще коричневый Кодяк дизель. двухлитровый, вот.
Да.
Вы тестировали его?
Ездил. Ну, правда, давно, может быть, год с небольшим назад. Впечатления приятные, но не яркие. Ну, хотя вообще от Кодиак это сам по себе не яркий автомобиль, он не про яркость. Но, тем не менее, ну, нормальный, зато экономичный, зато внизу тяговитый для города самое.
Вот, оно... просто, да, а бензин 1.4-150, он в полный идет. То есть и семейный пакет второй, угу. И, собственно, у него идет и стайл второй, то есть как бы акустика.
Я второго, бы брал дизелек. Уже. Вот честно, выбирая между 1.4 бензин и дизелечком, я бы брал дизелек, честно вам скажу. Правда.
Дизелек, да?
Ну, да, как-то оно ближе
хорошо,
роднее.
Ладно, спасибо.
Ближе
спасибо.
Роднее, понятно. Потом расскажите, когда примете решение. Какое решение вы все же приняли? Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Где вы? Как у вас с движением?
Доброе утро, Роман. Это Александр Домодедов.
Да, Александр.
Проспект Андропова. Движение рабочее. Роман,
да.
Хотел немножко попенять водителям. Други, на Липецкой улице сейчас, ну, небольшой контекст, на Липецкой улице, там, которую неделю продолжается ремонт, и, соответственно, там меняется рядность по движению.
Они не хотят по очереди проезжать эту измененную?
Да даже не то, что по очереди. Други, руководствуйтесь, пожалуйста, временной разметкой, потому что вот в который раз я езжу на работу, в который раз меня практически притирают. Временная разметка диктует, что нужно уходить в соседнюю полосу.
Пытаются резать. Ну, как бы едет и едет себе по своей полосе.
А ребята едут просто прямо, да, и не обращают внимания на временную разметку никакую. И в пику дорожникам тоже поменять. Но ребята потом исправились. Они сначала сделали вот это перестроение, временную разметку нанесли только перед ремонтом, а после ремонта обратно перестроение не сделали. И там тоже, соответственно,
есть
народ
такое.
Не очень понимал, как им что делать.
Это называется сила привычки. Спасибо вам большое. Сила привычки. Это моя полоса. И я ее занял однажды. Буду занимать ее всегда. Ну, обращайте внимание на все. На знаки, на светофоры, на разметку временную, да и на постоянную тоже. Аварии каждый день, подтверждает Александр. Липецкая — это просто огонь. Из-за этого, и из-за ремонтов бесконечных каждый день аварии. Внимание, смотрите, какой-то замес серьезный на Рязанке, об этом пока никто не написал, а Яндекс уже знает. 3 км/ч до улицы, которая называется, если не путаю ничего, Поперника. Ну, она вливается в вашу Рязанку. А там, сейчас, секундочку, что это? Выделенная полоса, это не то, выделенная... Нет, не то. Причины пробки я не вижу. А, нет, вижу, ДТП. Причем ДТП не у Поперника, а у... Улица Коновалова, вот здесь вот вы выезжаете перед железной дорогой, пытаясь объехать всю Рязанку, и вот здесь как раз и пробка из-за объезжающих, из-за дорожно-транспортного происшествия тоже. Подробности Яндекс, Яндекс, подробности ДТПшечки, не знаю там подробности. Сейчас, секундочку. Ну давай, ну покажи уже. Рязанский проспект, дублер. То есть значок есть, посмотреть, что под значком под этим скрыто, я не могу. Ну, в общем, там у вас авария, поэтому на Рязанке тяжело. До железной дороги, вот здесь торговый центр какой-то у вас там с левой стороны. Вот здесь еще замесы на третьем транспортном в районе Варшавки, но вы знаете, там дорожные работы. И на Садовом кольце в районе Таганской, там тоже какие-то работы, и из-за этого уже плотно. Тот, кто успел доехать туда, уже стоит там в пробке. 2 балла в столице. В целом-то, конечно, едем.
Моторы.
Так, я, с вашего позволения, 464-464-157. Это количество автомобилей, и я бы, конечно, хотел его зафиксировать, потому что это нам с вами пригодится для статистики. Все, давайте сейчас мы, пожалуй, с вами... Начнем обсуждать. Хотел поговорить о полиции еще какое-то время, потому что сегодня трогательные инспекторы снова уже в какой раз в одном и том же месте останавливают. Причем первый подошедший сказал, да я вас первый раз вижу, когда я ему сказал, ребят, ну давайте уж хоть познакомимся, что ли, лично обменяемся, чтобы по именам друг друга приветствовать, потому что останавливаете в одно и то же время в одном и том же месте. Подошедший его напарник подтвердил, что это так. Он говорит, да я же вас знаю, мы же с вами уже здесь, конечно. Вот. Завязался непринужденный разговор между мной и полицейскими. Разговор подтвердил сразу несколько вещей. Значит, первое, что полиция, мировая полиция в мире, в частности, в тех же Штатах, потому что он говорит мне, что вот мы тут, конечно, делаем дело. И говорю, ну, что... Любят вас за ваше хорошее дело не очень сильно. Вот. И тут он мне выдал истину. У меня такое ощущение, что я с Козьмой Прутковым пообщался сегодня. И он мне выдает истину. Он прям такие вот истины выдает. Он говорит, А знаете, почему нас не любят? Я говорю, почему? Потому что мы с людьми работаем. Нет, не так, он говорит, потому что оператив... А почему оперативников и всех остальных любят? Ну, я не знаю, любят их или нет. А он говорит, оперативники и вообще все работающие там, на земле, они работают с преступниками, а мы работаем с людьми. С обычными. Ну, дескать, не с преступниками. И говорю, ну да. Это, конечно, потому что вы в каждом из нас видите преступника потенциального. Ну, алкаша, еще кого-то. Поэтому мы и не очень любим вас. Вообще, я поддерживаю всевозможные ковровые проверки и все остальное. Но только когда это меня не касается. И потом говорю, знаете, мы бы уважали больше вашу работу, если бы вы не вот так вот останавливали кого ни попадя, а патрулировали. И я ему зарядил свое видение решения проблемы. Говорю, представляете, в потоке вы же видите всех. Всех пьяного видите, неадеквата видите. Сразу едете и контролируете поток. У вас больше возможностей. А что он мне говорит? А транспорт? А не дай бог, что случится, за свои деньги автомобиль ремонтировать. То есть он подтвердил сразу несколько вещей. Во-первых, то, что они действительно несут ответственность, и пылинки сдувают с автомобиля, и не применяют оружие, и вообще не ведут себя жестко, как те же полицейские в Штатах, потому что потом ответственности не оберешься после этого всего. Второе. К вопросу, почему нас не любят. Вы знаете, я даже хотел спросить у вас, ребят, а у вас объективные причины есть не любить полицию? Вот объективные. Потому что сегодня я сидел в автомобиле, а рядом со мной стояли два нормальных мужика. Один улыбался, второй подозрительный, но, тем не менее, потом тоже разговорился. И вот так вот смотришь и понимаешь, вроде бы и причин-то не любить их нет никаких. Но нормальные люди, мыслящие, со своим ощущением правды какой-то. Вот. А общее ощущение какое-то такое, что не любим мы их. Вот на чем оно у вас лично базируется? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Денис.
Есть вы, знаете, у вас за деле, что их конкретно есть. Не любить адресно?
Ну, есть, потому что в любом стадии найдется гнилая овца. Они вообще-то, ребята, хорошие.
Ну да.
И большая часть из них все-таки это действительно нормальные мужики, которые и ведут себя правильно, и делом занимаются.
Ну, да.
Но есть такие уроды, которые, вот реально их по-другому не назовешь, они начинают сразу изыскивать, намекать.
Так это ж может быть потому, что они же из нас, а у нас же тоже по-разному и уроды, и нормальные. Вот они же, это мы же. Просто
а я вот как раз я к этому и веду. То, что многие из нас, водителей, да, специально едут и знают, что они будут нарушать, едут, их ловят, начинают вот эти конфликты, потом взаимные обвинения, а потом какие-то там, ну, давай договоримся. И вот из-за этого, получается, виноваты и мы, и они. А потом конвейер стереотипов общих общественных мнений делает нам вот такую ситуацию, что они априори нас считают виноватыми, а мы априори считаем их плохими.
Ну, в целом-то, конечно, да. Давайте я сейчас хочу вас спросить, а вы потеребите милую коленку, которая рядом с вами находится, на предмет голосования. Ну, в том смысле, что вы сейчас за рулем, и если вам не очень удобно будет звонить, так вы ей об этом намекните. Пусть она за вас проголосует. Хочу провести небольшой замер. Значит, вариантов будет три. Здесь главное не запутаться. Смотрите, первый вариант. Речь не вообще о полиции, о структуре МВД и всем таком. Речь именно о ГИБДДшниках, ДПС, ну, о тех, с кем вам приходится сталкиваться в процессе управления автомобилем. Ну вот вы на дороге. В основном это сотрудники ГИБДД. Сейчас будет сложно, внимание. Вы их не любите по конкретной личной причине. То есть у вас есть фактический повод конкретный их не любить. 134-21-35. То есть у вас есть за что их не любить, и вы их не любите. Вот так вот. 134-21-35. Это 495-й код. Причина. Не любить. Нет причины не любить. Вы их не любите как бы за компанию, но как бы опираясь на вот это стереотипное мнение общественное, что там какие-то ущербные люди, неудачники в детстве и юности, пошли решить свои какие-то комплексы туда или деньжат просто тупо срубить, а к закону и правопорядку вообще не имеет отношения. Вот, то есть, как вы попали под обаяние общей нелюбви и не любите за компанию. Нет причин, но вы не любите их. 134-21-36, тогда позвоните. И, наконец, вы вообще не можете сказать, что вы их не любите. Относитесь к ним, ну, нормально, нейтрально, с уважением. Нет такого острого чувства нелюбви. Не можете о себе сказать, что вы, ну, не любите. Я понимаю, что слово «любить» — это вообще какой-то, да, у него другой смысл. Там. Детей нужно любить, родину, может быть, одуванчики ранней весной. Но вовсе не палиться. Но, тем не менее, давайте в это слово мы зашьем положительное или позитивное или негативное отношение. То есть у вас нет причин не любить полицию, поэтому вы не можете сказать, что у вас негативное отношение. У вас скорее позитивное отношение к господам полицейским, которых вы встречаете на дороге, с которыми общаться приходится. 134-21-37. Вот так вот. То есть не любите, исходя из личной причины, есть повод. 134-21-35. Не любите за компанию вообще, в принципе. 134-21-36. Не можете о себе сказать, что вы их не любите. Нормально относитесь, с уважением, там, с пиететом, почет, ну и все такое. 134-21-37 тогда скажите о себе в этом голосовании. Обычные телефонные номера 495 и далее вот это самое голосование. Да, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Несколько ваших личных причин нелюбви. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
У меня нет такого понятия, что я их люблю и не люблю. Я к ним отношусь примерно как к природным явлениям. У меня такая мысль. Просто, наверное, в ГАИ я мало людей знаю, которые шли бы с желанием, я вот сейчас пойду в ГАИ работать и наведу порядок на дорогах. Ну, идут, да, наверное, все-таки с определенной целью.
А да? В патологоанатомы идут с какой целью? Вот вы знаете, я тут подумал, вот в патологоанатомы идут люди нормальные? Ну, в смысле...
Ну, патологоанатомы — это все-таки, может быть, исследование, вы знаете, там человек изнутри.
Наверное, да. Ну, как бы, ну, Амундсен, на мой взгляд, исследователь, конечно, да, но патологоанатомы. А вот есть профессии, видите, когда задумываешься о том, как он себя чувствует, человек на этой профессии, точнее так, как бы я себя чувствовал на его месте, то иногда просто передергивает. Мурашки по коже начинают идти от представления, от воображаемой своей позиции вот в этой профессии. Немного. С другой стороны, вы знаете, я также предположил в общении сегодня с полицейскими, что говорю, вы знаете, вы же санитары леса, правильно? Он такой, не понял, с каким этим, с какой коннотацией я это говорю. Говорю, ну, в смысле, ну, вы же вычищаете там от отбросов, от всего. Вы санитары леса, а санитаров леса никто не любит. Потому что санитары леса делают, как правило, работу неприятную, некрасивую, неприглядную и все такое. Вот санитары леса. У вас есть личная, персональная причина не любить дорожных полицейских, сотрудников ГИБДД. Да, такая причина есть. 134-21-35. Такой причины нет. Отношусь к ним негативно за компанию. Ну, просто на основе общего мнения национального, народного, общественного. 134-21-36. Не можете о себе в принципе сказать, что вы относитесь к ним негативно. В целом рассматриваете сотрудников и саму службу позитивно. 134-21-37 тогда проголосуйте. Сейчас наше общество разделилось, как это часто бывает, на черно-белое. У нас вот так вот радикально люди, у которых есть причины не любить, их 42%. И те, кто относится в целом позитивно к ГИБДД и к сотрудникам, 44%. А посреди маленькая прослоечка, те, кто за компанию не любит. Ну, как бы вот, ну, исходя из общего стереотипа. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе
утро, Тело, Москва.
Да,
мне кажется,
вот.
Знаете, в чем причина, почему не любят? Потому что, на самом деле, с них требуется снижение аварийности, но, с другой стороны, просто не знают, как это делать, поэтому ставят эти ковровые бомбардировки.
Ну, да.
Вот, потому что зачем мозг напрягать? Можно просто сбиться в стаи, да, и потормозить всех.
А прикиньте, вот от вас начинают требовать, вот я думаю, сейчас я за их команду сыграю. Прикиньте, от вас начинают требовать того, что, по сути, от вас не зависит. Ну, что зависит от этих людей? Они что, дороги лучше сделают? Они встречки отменят, что ли? Отбойники они поставят между встречками? Ну, как устранить причину того, в чем ты, в общем-то, ну, не задействован, в принципе, вообще?
В принципе, задействован, у них на все это есть влияние, во-первых. Во-вторых, надо начинать с себя, и в-третьих, да, как бы, должен одинаково работать для всех.
Ну, а у вас лично есть одна маленькая история про то, как, про то, за что вы не любите ГИБДД? Вот одна маленькая персона.
Да, вот, с того момента, особенно как ему разрешили останавливать вне стационарных постов.
Понятно, все, я понял. То есть это просто обида на то, что он вам мешает. Вы едете в своих фантазиях, мыслях и со своей музыкой в динамике, а он вам за это мешает. 43% не любят по поводу, 13% без повода и 44% относятся к ним в целом позитивно.
Моторы. Моторы.
Ох, я сейчас хочу принести свои глубочайшие и нижайшие Паше Никифорову из Рено за то, что поставил его в неудобное положение вчера на презентации «Арканы». Да, довольно сложно было отвечать. Ну, посмотрите, в общем, так, в Инстаграме, в сторисе прямая ссылочка, там, смахиваете вверх на последней истории в сторисах. Вот, просто вверх смахиваете, сразу на обзор попадаете. А вторым файлом в этом посте, ну, на второй страничке, идет небольшой анонс, такая превьюшечка того, что мы делали. С Пашей Федоровым, с моим другом, коллегой, соведущим по проекту «Выбор есть» на Автоплюсе. Тоже немножечко обсудили особенности открывания багажника Рено Аркана, расположение ручки, камеры там и практичности всего этого расположения. Вот. А к Никифорову, к Паше я пристал по поводу галогенок. Ой, Паш, еще раз, вот сейчас посмотрел еще раз на лицо человека, который, в общем-то, понимает вопрос, но когда рядом стоит, во-первых, начальник твой, а во-вторых, когда вопрос такой, черт, да что сказать, извини, правда, честно, не хотел бы оказаться в такой ситуации. В общем, вопрос касался противотуманных фар, потому что Рено Аркана заявлен как автомобиль с светодиодной техникой, и она действительно светодиодная, головные фары. И сзади световой мост такой очень красивый, соединены фонари, линии световой, светодиодной. Все очень красиво. А противотуманки галогеновые. Вот. Но до конца я не был в этом уверен. Свет плохой, все заглядывают туда. И это вот, к Паше. Галогены! Он такой... Ну да. В общем, Паш, правда, честно. От сердца к сердцу прямо. Извини, дружище. Но это правда будет выглядеть немножко странно. Не понтово. Ну, потому что светодиодные головные. А мы знаем наше стремление, нашу любовь к противотуманочкам. Как к передним, так, к сожалению, и задним. Вот, потому что это типа понтово, когда ты такое в вечернее время или в ночное едешь, и у тебя так везде все в огнях, так и все. И противотуманки, и головной свет, и все это. Вот, и едешь, и очень красивый, характерный рисунок головного света, светодиодный. Ну, то есть головной свет повторяет то, что мы в Калеусе впервые увидели. Такие не спадающие вниз ресницы, подресничники ходовых огней. Все это светодиодное, а в бампере желтые галогенки светятся. Как кто-то предположил из моих коллег, это приглашение к официальному дилеру в отдел дополнительных опций. Приглашение такое. Ребят, не нравится вот так, не понтово, добавляйте себе хотя бы ксенон, но как дополнительную опцию. Вот, приобретайте. Вообще, насчет пакета дополнительных опций вопросов было немного, потому что мне кажется, что никаких допов там, по сути-то, и не будет в этом автомобиле, потому что если это максимальная комплектация, то это максимальная комплектация. Значит так, давайте поговорим с вами про Рено Аркана. Во-первых, это мировая премьера в том смысле, что автомобиль создан, сначала задуман, потом спроектирован и создан для России, с учетом российского рынка, и в России будет производиться, причем здесь у нас в Москве, на Волгоградском проспекте. Вы знаете, там производство, и на этом производстве до этого момента Дастеры и Каптеры для нас собирали, теперь будут собирать еще и Аркану. Аркан — это российский автомобиль, изначально с российской пропиской, не имеющий в модельном европейском ряду компании Рено аналогов, то есть он сделан для нас. Второе. Да, на автофрамосе его будут собирать. Второе. Что такое, по сути, Аркана для того, чтобы наш мозг, человеческий мозг вообще, в принципе, так устроен, что он бесконечными категориями очень сложно оперирует. Ну, как бы, Всегда нужно иметь что-то для контраста и для определения масштаба, для определения всего. Ну, к чему-то приложить, чтобы. Именно для этого, собственно, рубрика и краш-тест у нас создана, где мы голосуем по разным моделям. То есть понять, что за зверь такой Аркана. А, да, там внутри та платформа, с которой вы хорошо знакомы. Да, вы знаете эту платформу и по Каптеру, и по Дастеру, и по всем вещам. Но его внешний вид заставил задуматься изготовителей и инженеров над тем, что его внешний вид и позиционирование в модельном ряду заставили инженеров задуматься над вопросами комфорта и управляемости. Пока что я могу говорить только со слов представителей компании. Его катали долго, автомобиль прошел 1 000 000 километров всевозможных испытаний. Ни одна отдельно взятая модель, потому что кто-то мне уже в комментариях написал, это его должны были 3 года катать, чтобы он 1 000 000 километров по 1000 километров в день наезжал. Машин было больше. То есть я думаю, что суммарный накат Арканы 1 000 000 километров. По разным дорогам и по бездорожью. Значит, его катали, катали, катали. И для того, в том числе, чтобы отстроить и все на свете, и придать автомобилю такой управляемости, которая бы, в общем-то, соответствовала его внешнему виду и соответствовала тому сообщению, которое через этот автомобиль компания Renault пытается донести до своих покупателей. Что, дескать, такие автомобили, тем не менее, уже могут быть, могут напоминать что-то, что мы получаем, как правило, в значительно более дорогих и высоких классах, в премиальных. Это и сама концепция купе-кроссовера, и вообще его внешний вид, элементы дизайнерские в отделке и все такое. Модульная платформа нового поколения указывается здесь. Но мы ее, по-моему, знаем. В конструкции шасси более 55% компонентов новые. Новый электроусилитель рулевого механизма, что позволит вам чувствовать себя за рулем уже не Дастера и не Каптюра, а автомобиля чуть выше классом. Я так думаю, для этого это все сделано. Причем с переменным усилием руль вы можете менять. Во-первых, можно выбирать режимы движения, спорт, комфорт и персональные настройки. Можете сами под себя настраивать. То есть меняется усилие на руле тоже, да. Значит, такой усилитель, который позволяет это делать. Усиленная конструкция кузова в целом. Это я сейчас еще и слайды просматриваю. Отвечая сразу же на вопросы важные. Вот тут у меня, и тут у меня сразу же к вам вопрос. Скажите, а в чем важность, вот именно я понимаю ее? Я как тот человек, который не любит полицейских по умолчанию заодно, без личного опыта, а просто так, потому что так принято. Я вот ровно так же с вами присоединяюсь к саркастически прищурившимся людям, которые смотрят на барабанные задние тормоза. Я тоже так стою и смотрю так с прищуром саркастичным. А, ну барабаны, понятно. А в чем, собственно, фактическая претензия у вас к барабанам? Я сейчас не пытаюсь отстаивать и пытаться защитить барабанные тормоза. Я хочу просто понять вашу фактическую претензию к ним. Потому что уже здесь я вижу с десяток, два десятка сообщений по поводу барабанов. Сзади оставили барабаны или Renault изменили сами себе и поставили дисковые тормоза, деко. Этот же вопрос звучал и на техническом брифинге перед презентацией. И руководство бренда отвечало на этот вопрос. Но для начала я хочу вашу персональную претензию услышать. Да, а чем барабаны плохи по факту, ну вот фактически в ежедневном использовании? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Владислав меня зовут. Да, у меня последние барабанные тормоза задние были на Suzuki Liana, и ничем они не плохи, вот так я скажу.
Ну, как нормально. Бы... Ну,
претензий у меня к ним нет.
Вот, давайте рядом буду, я к вам, можно, подойду рядом с вами, потому что вот я ровно такой же, как и вы. То есть, как бы, я не читал, но осуждаю. Вот такая партия. Не читал, но осуждаю. Вот примерно так. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте, Роман. Ну, барабаны, во-первых, неэстетично смотрятся, несовременно.
Окей, ладно.
Дальше есть подозрение, что они при частом торможении перегреваются намного быстрее.
Так.
Ну, и все в принципе.
А они вам отвечают, знаете, как на претензию по поводу барабанов отвечали на АвтоВАЗе? Что были проведены исследования, что у нас страна, это не страна хайвеев, шоссе вдоль Лазурного побережья и вообще таких асфальтовых магистралей. У нас страна плохих дорог и плохих покрытий, зачастую грязных. И вот именно барабанные тормоза значительно надежнее, долговечнее и практичнее в условиях эксплуатации в сложных дорожных этих, опять же, извините, тавтологии условиях. Когда пыль, грязь, песок, вот это все, в барабаны ничего не забивается, а дисковые тормоза вот в этот момент как раз и теряют свою эффективность.
Но они намного эффективнее все равно. Как бы.
Все, это... я понял. Хорошо, спасибо большое. Я, чтобы не тянуть время, это же вот сейчас мы будем говорить не о тормозах, я не про это хотел говорить. Я просто коротко остановлюсь, буду останавливаться на нескольких позициях по Аркане и сверять свои ощущения с вашим путем именно вот такого быстрого опроса экспресс. Да, слушаю, доброе утро. Итак, доброе барабаны, утро. Почему это плохо?
Алло?
Да-да-да, я слушаю вас.
Роман, а это вот машина аналог этого Corolla, который европейский, или все же...
Вы имеете в виду по классу да, автомобиля? Да. Это сегмент CSUV. CSUV, то есть чуть постарше Креты и всего вот этого, постарше. Yes. То есть он чуть побольше, но при этом меньше X-Trail, меньше Калеоса. Я думаю, что Корок будет, в общем-то, и в общем и целом, да-да, будет прямым конкурентом.
А
да.
Можно по поводу барабанщиков?
Конечно, я вот по этому значит, поводу и хотел вас
многие
послушать.
Многие считают, что это не современно, не эстетично. Ну, с этим, наверное, соглашусь. Mm-hmm. По эффективности они диском не уступают. Грязезащищенность гораздо выше, вот, и надо помнить, что распределение тормозных усилий по осям идет примерно 70/30.
Впереди, нагрузка... впереди больше нагрузка значительно,
конечно,
чем сзади.
Конечно, поэтому они спокойно справляются с нагрузкой на моторах до 2 литров.
Вот, вы знаете, я еще о чем хотел спросить, но вот здесь, как бы, ну, уже не могу голосование по этому поводу устраивать, а... Ведь придется, ведь нужно точно понимать, что они могли быть там дисковыми легко.
Нет,
но
они
при этом
могли
цена,
бы быть,
но при этом цена, был, цена была бы автомобиля немножко другой. Конечно, готовы ли мы переплачивать за то, чтобы у нас сзади стояли диски, но при этом цена автомобиля была увеличена на, там, на 100-150
ну,
тысяч?
Там, не 100, конечно, но тысяч там 15-20.
Да побольше. Вы понимаете, что поставить дисковые тормоза вместо барабанных, прирост цены к модели, это будет не стоимость самих барабанов. Это не так. Это не означает, что если вы сейчас добавите что-то в модель, то стоимость модели увеличится на стоимость барабанных тормозов. Это значит совершенно другая работа над подвеской задней. Это пересмотр в целом платформы. Это омологация нового узла в шасси. Это проведение всех новых испытаний, тестовых, исследований, всего остального, это влияние на весь производственный и проектировочный цикл модели. То есть это не просто стоимость узла плюс к цене. Это стоимость всех работ, тестов, изменений, перенастройки производства, конвейера, подрядчики и все остальное. Это гораздо больше. Все, на тормозах топтаться больше не буду. Проехали. Я вот не вижу конкретных четких причин, почему это плохо, кроме как неэстетично, архаично и не очень прикольно. Готовы ли вы за это платить? Вы просто об этом можете подумать. Они смотрятся не круто и при... Смотрится не круто при покраске в спорт-стиль, джекпот пишет. Окей. На полуседан так скрипят очень сильно. Какая цена у Арканы? Вальтер. Не буду вас мучить. Цена, тем более, что вчера цена была заявлена. Нижнего порога нет цены. Есть верхний порог. Причем верхний порог специальной версии Edition One. Давайте начнем с конца теперь, я планировал это чуть позже сказать. Edition One — это такая специальная версия. Зачастую компании, когда выпускают новую модель, но так было сразу с несколькими моделями на моей памяти, в частности, тот же Velar или Discovery, пятый Land Rover, который приезжал в Россию, он приезжал, была специальная версия, которой компания как бы заявляет вообще возможности модели. Что, в принципе, может быть в модели? Выпускается специальная версия, лимитированная, в которую включено все, вообще все, что есть у модели. То есть полнейший фарш. И заявляется, во-первых, комплектация, а во-вторых, самая большая цена, максимальная. Так вот, максимальная цена Renault Arkana — 1 миллион. И тут я посыпаю свою голову пеплом, потому что я тут размышлял на тему 1,4, 1,8, там, до 2 миллионов, и у меня были причины так думать. Но на самом деле максимальная цена оказалась вот какой. 1,419 за моноприводную версию с топовым двигателем и в максимальной комплектации, причем лимитированной. И 1,499 за полноприводную версию с турбовым мотором 1.3, 150 сил в максимальной комплектации и в лимитированной версии Edition One. 1,499,000 рублей. Примерно на 300-500 тысяч дешевле, чем я предполагал, но это такое дело. Значит, с тормозами понятно. Да, тормоза барабанные. Что еще удалось понять еще до премьеры автомобиля на техническом брифинге? Интересно было послушать про ход мыслей и изысканий маркетологов в данном случае, не инженеров. В данном случае именно маркетологов. Мы все знаем с вами, конечно, что сейчас правят бал маркетологи в автомобильной промышленности, а вовсе не инженеры. Инженеры такие: принеси, подай, иди выпей чаю, не мешай. Вот это инженеры. А маркетологи и дизайнеры, которые работают по следам того, что изучают маркетологи, они главные. Так вот, маркетологи реально рассматривали версию вывода на российский рынок, точнее, изготовления для российского рынка вместо кроссовера-купе, кросс-седана. Действительно думали о том, что нам с вами, то есть, мы любители, во-первых, седанов, во-вторых, мы любители практичных универсальных автомобилей на все случаи жизни. И они подумали, вот, наверное, нужен седан, но кросс с высокой посадкой, с большим клиренсом и все такое, с пластиковым обвесом. Но потом пришли к выводу, что все-таки кроссовер, динамично развивающийся сегмент, это кроссоверы. К 20 какому-то там году есть ощущение у компании Renault по их исследованиям, что доля кроссоверов дойдет вообще до 60% на российском рынке. И по этому поводу нужен кроссовер. То есть вполне могло так статься, что вместо Аркана мы бы с вами получили седан. Вот. Очень часто на пресс-конференции, кстати говоря, звучало имя Octavia, потому что, ну, во-первых, здесь тоже такая концепция, типа лифтбэк, но это же кроссовер, у него пятая дверь должна вверх откидываться. Но, тем не менее, на это обращают внимание, что это роднит его как бы с Octavia. И вообще к Аркане могут прийти люди, которые реально рассматривали для себя Octavia в средней комплектации. А здесь вот вдруг вышел кроссовер, еще и полноприводный, с клиренсом в 205 миллиметров и все такое. И поэтому будут рассматривать его. Это такой вопрос. Что вы будете рассматривать и вместо чего? Об этом мы поговорим в следующем часе. Пока о самой Аркане. Значит, так случилось, что это стал кросс-купе. Ну, кроссовер-купе. Дальше. По платформе примерно понятно. Это как Duster Captur, но только более утонченный, более комфортный и, наверное, более управляемый. Мне сложно говорить об этих параметрах сейчас, основываясь на своем опыте, потому что никакого своего опыта у меня нет. Но он появится уже через несколько недель. У нас в середине июня уже запланирован дорожный тест, причем такой хороший, я думаю, дорожный, и, наверное, будет и внедорожный тоже какой-то. Для этого мы поедем в Санкт-Петербург и станем ерзать там где-нибудь в окрестностях. 17 или 19 июня это случится. Так что до знакомства фактического с Арканой и окончательного уже сформированного мнения осталось недолго ждать. Мы посмотрим. Моторы. Один мотор хорошо известен. 1.6, 114 сил. Это будет стартовый мотор для Renault Arkana. Второй мотор 1.3. Турбовый. 1.3. У вас тоже к нему какие-то претензии. 150 сил. 225. 250. 225. 250 ньютон-метров крутящего момента. Все-таки 250. 150 сил и 250 ньютонов момента. Трансмиссия, вариатор или механика. Насчет механики здесь, я так понимаю, что у вас никаких претензий или нареканий нет. Ну, механика и механика, шестиступенчатая. Вариатор X-Tronic. И здесь снова у меня к вам вопрос. Мы только что решили, что это скорее стереотипы и за компанию подозрительное отношение к барабанным тормозам. Фактической причины, вот такой фактической, которую вы бы назвали, пока что я не обнаружил. Теперь давайте по поводу вариатора. За что вы не любите вариаторы? Вот еще один вопрос к вам. Потому что это несколько было вообще больных тем в обсуждении. арканы, и во время стрима я там смотрел тоже, какие вопросы. Барабаны и вариатор. Как только стало понятно, что это Икстроник, и все такие, ну это вариатор, ну это никуда не годится. Да, так а что с вариатором не так у нас, скажите?
Доброе утро, Владислав.
Доброе.
Москва.
Да, Владислав.
Ну, вариатор, в принципе, не такая плохая вещь, и их уже ремонтировать научились. Угу. Достаточно неплохо. Ну, просто вызывает как бы вопрос, с какой целью их ставят на полноприводные автомобили.
Потому что вопрос этот был, прозвучал. Если вам нужен ответ, то вот он. Вариатор именно та трансмиссия, которая может переварить крутящий момент вот этого турбового мотора. Беспроблемно и гарантированно беспроблемно. Именно вариатор это может сделать. Те автоматы, которые есть у Рено, якобы они что-то не подходят как-то.
Ну, на полном приводе подразумевается какой-то факт присутствия бездорожья.
Ну да, а вариатор может перегреться в какой-то момент.
Бездорожье очень не любит, просто.
Все, понятно, то есть неустойчивая работа в сложных дорожных условиях. Вариатор, в этом смысле вариатор не очень хорошо. Ладно, я хочу напомнить, что, ну просто так, к слову, раз так пришлось, что автомобили, заряженные серьезным внедорожным потенциалом в наших глазах, такие как Subaru, тот же Subaru Outback, они оборудованы тоже вариатором. Ну, просто. Я так почему-то вспомнил. Я слушаю вас. Да, доброе утро.
Роман, доброе утро. Борис, доброе. Москва.
Да, Борис.
Если честно, не знаю, насколько немецкий вариатор отличается, но у меня на четверке, B8, по-моему, кузов, был вариатор. И сейчас вот на А6 у меня. И мне кажется, это вообще лучшая коробка, которая только может быть.
Почему? Вот что она делает лучше?
Вот в драйве я вообще не чувствую переключения. То есть настолько комфортная езда. И буквально переключая в спорт-режим, я получаю отличную зажигалку.
Все, я понял, хорошо, спасибо. То есть в целом отношение позитивное. Вариатор прикольно, вариатор не прикольно. Быстрое голосование. Сейчас мы... Давайте замерять вот такие штуки. Черт, по барабанам тоже надо было, может, голоснуть быстро. На одну минуту только голосование, пусть ваша блондинка не напрягается, один номер только нужно набрать. В целом нормальный вариатор. Отношусь в целом нормально к вариатору. 134-21-35. В целом, ну, недолюбливаю. Негативное отношение к вариатору. 134-21-36. Третьего варианта не будет. И не будем сравнивать с другими типами коробок. Просто нормально, ненормально. В целом нормально. Ну, давайте так. Вы представляете себя за рулем автомобиля с вариатором. То есть купили бы тачку с вариатором, если вас все в ней устраивает. Да, 134, 21, 35. Именно на этом основании, что... нет, ненормально или нормально. Какая у меня первая позиция была? Нормально или ненормально? Вы бы не купили вариатор лучше, чем равоновский. Ну, наверное. Все, я остановлю голосование. Спасибо большое, уважаемые сотни. Я запутал вас и запутал себя. Но вот что, 64-36. Да, купил бы автомобиль с вариатором вообще без проблем. Нет причин его не любить. 64%. 36% относится к нему с подозрением. 36%, знаете ли, это 1/3. А когда 1/3, это можно смело сказать, что это внушительное количество людей относится к нему с подозрением. Но недостаточное, чтобы сказать, что большинство из нас его не понимают, и компания Renault сделала ошибку. Ну, там, установив вариатор. В любом случае, им пофиг. Считаем мы, что они сделали ошибку. Не считаем мы. Там вариатор. Вариатор Икстроник. Трансмиссия знакома вам. Вариатор проданный в количестве 10 миллионов штук по всему миру. И поэтому говорить о нем как о чем-то новом, от чего нам нужно ждать. В Кремль летит вертолет, ребят, прямо сейчас. Я думаю, что или в Кремль, или в Белый дом. Если я в окно смотрю. Послежу за ним, куда он сейчас приземлится. Вот, 10 миллионов штук, потому что вариатор этот опробован на Nissan Qashqai, на Nissan X-Trail, ну, как следствие, на Renault Kaleos. Это тот самый вариатор, который сейчас еще к тому же также немного доработали, модернизировали его и все такое. Так, он летит все-таки в Кремль, да, Звяга? Вот. Вертолет, вот смотри, видишь, в Кремль летит. Прилетает. А таким вертолетом отряда «Россия» кто у нас пользуется? Дмитрий Анатольевич Медведев. Есть ощущение, что Дмитрий Анатольевич Медведев на вертолете решил залететь к начальству, а не на автомобиле съездить туда. Но с другой стороны, вот был бы у меня вертолет, ну что, я ерзал бы здесь, ой, я бы сейчас с вами обсуждал совершенно другие вещи, был бы у меня вертолет. И самое главное, что он молодец, он не создает пробок дополнительных, правильно? Сейчас бы перекрывали это все, держали бы вас. А так он вжик, пролетел, бесстрашный Дмитрий Анатольевич Медведев, потому что не боится он ни мух, никаких вот этих всего остального. Значит, вариатор, в принципе, нормально. почему только турбовые моторы? Моторы не только турбовые, внимание, турбовый только один мотор у Арканы, маленький, он же топовый, 1.3, 150 сил. Тот, что 114 сил, 1.6, это хороший атмосферничек, который на том же Дастере вы считаете, в принципе, нормальный, и все вас в нем устраивало. А дальше по позициям и по новациям, которые вы встретите в этом автомобиле. И самое главное, я бы хотел собрать ваше впечатление, когда вы узнаете чуть больше фактов об автомобиле. Плюс наличие информации по цене, вот все это вкупе взяты, мы с вами попробуем начертить перспективы этой модели. Но не сейчас.
Моторы.
Было 400... Движение. Да, в движении, я знаю. Было 464 тысячи, сейчас 634. Спасибо, Дмитрий Анатольевич Медведев, что вы не дополняете нам пробок перекрытиями в тот момент, когда вы решили посетить Кремль. Что вы просто спокойно на вертолете туда прилетели, а все мы, 634 тысячи, стоим вовсе по другой причине, а не из-за вас.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 24 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, уважаемые... потому что это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Я подозреваю вас, мужчину. Если же вы не мужчина, я, тем не менее, неистовый вас также приветствую. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Роман Щукин, и у нас с вами впереди еще целый час работы. Работы именно аналитической, потому что мы в этой программе занимаемся анализом новинки российского рынка и новинки российского представительства компании Renault, модельного ряда Renault, ну и все такое. Renault Arkana вчера был представлен в заряде, в подзаряде точнее, в подземелье. Вы знаете, там такие подземелья. Там такие подземелья, мама моя дорогая. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, чтобы у вас была возможность заявить что-нибудь вербально. Если хотите и любите писать, тогда пишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Это наш мессенджер. Еще заходите, конечно, дальше. Раз уж в Телеграм забрели. Радио говорит Москва. Это Телеграм-канал нашей радиостанции. Автоводитель. Через УТ. Автоводитель. Это мой Телеграм-канал. Там появляется обновление оперативно. Ну и все такое. И там же иногда наши пилюли бодрости, которыми мы с вами здесь просыпаем себя по утрам. Также ссылочки на них в Телеграме. Взял обязательство и торжественно несу его. Обязательство сообщать вам еще про Копеек 29. Телеграм-канал Настя Аношко. Заходите сюда тоже. Копеек 29, латиница, без пробела. По-русски он звучал 29 копеек, но... Начинается цифра, Настя говорит, нельзя. Название телеграм-канала. Поэтому копеек 29. Почему 29 копеек, не знаю. Да, и, конечно, радиоведущий. Леша Гудошников. Радиоведущий, там кириллицей можно написать. И туда тоже заходите. И вот теперь вы подготовлены к суровой жизни в информационных потоках. Абсолютно полностью. Я поздравляю вас. Проапгрейдил вас до 80 уровня. Где взять пилюль таких для дальней дороги? Александр Галкин, вы знаете, я думаю, что я начну уже плейлисты составлять просто и туда же в телегу выбрасывать. Хотите вы плейлистов? Ну, тоже для дорожки, там, на пару-тройку часиков, так чтобы провести время энергично. Как же хорошо, что снял эти 18 диски с резины 40. Зачем вообще нужен этот низкий профиль? Вальтер спрашивает. Для понтов, во-первых, пафоса и для удобрения жизненной позиции, которая звучит предельно просто. казаться, а не быть. Потому что это кажется круто, когда у твоего автомобиля гигантские колеса. Вот. А на самом деле, конечно, оптимально комфортные 16-17. Кстати говоря, у Арканы безальтернативные 17 колеса в любой комплектации. Выбрать можно только из трех видов дизайна. Но так вот визуально, в общем-то, не сказать, что этот дизайн сильно вот прям отличается, эти колеса друг от друга, но их три варианта, и это хорошо. Валерий, это было бы крутым удорожанием модели, повышением ее стоимости, если бы там была панорама или люк. Поэтому нет, не было замечено ни люка, ни панорамы мной на представленных вчера экспонируемых автомобилях в заряде на презентации. А они были представлены, как я уже сказал, в максимальной комплектации Edition One. Так что ни люка, ни панорамы у Арканы нет, не будет. Дальше продолжаем знакомиться пока с внешностью автомобиля. Внутрь пойдем. Хотя что знакомиться с внешностью? Здесь и так все понятно. Ну вы же видите эту внешность. Вы с ней либо соглашаетесь, либо нет. Тут вопрос, насколько нам нужен был купе-кроссовер. Вообще зачем? Я задал одним из первых на презентации, пока, думаю, он еще не тепленький, а такой заряженный спикер. Спрошу-ка я его про... такой задам вопрос... Не болезненные, но тем не менее ощутимые. Я говорю, зачем вы делали, вот зачем городить огород с новой моделью для России, придумывать, там, переделывать платформу, новый кузов, рисовать все это, когда у вас есть уже готовенькие модели, у вас есть Каджар. И несколько лет назад у меня была возможность его покатать вне России, правда, потому что в России он не представлен официально. Рено Каджар. Как раз автомобиль, уже существующий в модельном ряду Рено, и он расположен именно между Каптюром и Калеосом. То есть вот как раз в этой нише уже существует модель у компании Рено. Зачем делать для России что-то новое? На что он ответил мне, что задача такая. Максимально приходить в Россию уже с локализованными моделями, а в идеале создавать модели, локализованные для России, потому что это и есть стратегия компании Renault. То есть давать не вообще что-то, а давать то, что, как им кажется, нам нужно прямо сейчас, вот в этот момент. Как было с Дастером, когда нам нужен был доступный, утилитарный, простой, но при этом уже со своими характеристиками кроссовер, дали Дастер. Ну, окей, хорошо. Хотя все же глобальная модель. То есть Аркана разрабатывалась именно с целью привязки модельного ряда к России, к этому региону. И именно поэтому нужно было разработать совершенно новый кроссовер. Поэтому идем дальше. Что касается внедорожного потенциала. Полный привод, как полный привод, вы его знаете. Вы с ним также знакомы по другим полноприводным моделям Renault Nissan. Геометрическая проходимость. Цифры, которые, на мой взгляд, абсолютно бесполезны для 99% пользователей автомобилей и даже внедорожников, но тем не менее эти цифры есть. 21 градус угол въезда, 26 градусов угол съезда. Клиренс 205 миллиметров. И пластиковая, ну, разумеется, это же кроссовер, и пластиковая защита накладки по периметру всего кузова. Вот так он устроен. Я думаю, надо постепенно начинать смещаться внутрь автомобиля и немного об опциональных вещах говорить. Значит, бесключевой доступ есть? Есть. У автомобиля будет ключ-карта, как у Каптюра, ну, вот такой же плоский и все такое. Будет возможность предпускового прогрева движка. Можно дистанционно это все делать с ключа карты, если ваш автомобиль в зоне видимости визуально находится, либо программировать подогрев, запуск двигателя и прогрев двигателя, программировать в мультимедийной системе. Сама мультимедийная система, вот здесь мы прыгаем внутрь салона, мы здесь обнаружим европейский Duster нового поколения. Вот внутри мы его обнаружим. Наверное, по причине выхода Арканы в Россию Duster новое поколение и не приезжает, и не приедет. Потому что, ну а зачем, если у нас есть вот такая штуковина с интерьером от европейского Duster'а? но при этом модная в модном кузове. Там мультимедийная система, которая поддерживает не только протокол Apple CarPlay, Android Auto, но и Яндекс Авто. Это означает, что в самой мультимедийке предустановлена навигация TomTom. Но если вам нужен сервис Яндекса, то вам нужно просто подключить телефон. И в том обзоре, который запилил вчера там на презентации, на самом деле это был стрим, из которого потом был нарезан обзор, он уже в Ютубе, Роман Щукин, можете в Ютуб зайти, прям вот так вот и найти канал. Там в обзоре прям есть момент, когда менеджер, показывая возможности мультимедийки, общается с Алисой. То есть вы просто подключаете мобильный телефон и все то, о чем мы вчера говорили. Не надо ничего заливать уже в мультимедийку, там Яндекс Авто установлен протокол, а вы просто подрубаете телефон свой и на экране пользуетесь всем там Алисой, которая говорит с вами уже через акустическую систему автомобиля. Яндекс.Карты, там, Яндекс.Навигация. Кстати, акустическая система Bose традиционно уже становится, это традиция для моделей Renault. Хорошая акустика, судя по тому, как в какой-то момент Алиса запнулась, не знаю, что сказать, и врубила хороший рок такой вот прям на всю катушку. И мы прониклись к акустикой. Ну, сейчас, давайте, проникнитесь и вы немножечко акустикой. Вдохнули, выдохнули, побежали дальше. Дальше. Оставаясь здесь же внутри, в салоне, Арканы, давайте посмотрим на слайды. Поскольку автомобиль проектировался для России, у него должна быть российская адаптация. Среди этой российской адаптации. Аккумуляторные батареи увеличенной емкости. Обогрев лобового стекла. Да, кнопочка есть под рулем с левой стороны. Подогрев не только передних кресел, но и заднего дивана. Правда, в высоких комплектациях. Задний диван тоже будет подогреваться. Задний диван, кстати, с подлокотником. Огрызочек есть даже для передних пассажира и водителя, тоже в виде подлокотничка. Он может увеличивать свою площадь. И под ним даже есть какая-то такая квадратная ниша под квадратный стакан кофе. Индикатор низкого уровня жидкости омывателя есть. Это важно. То есть вы будете знать, когда заканчивается омыватель. Дистанционный запуск двигателя. Об этом сказал. Подогрев рулевого колеса, среди всего прочего. Стальная защита картера. Обогрев форсунок омывателя. Генератор повышенной мощности, увеличенный бачок омывателя до 5 литров, запуск двигателя в холодном климате, защита колесных арок, антикоррозийная защита кузова и полноразмерное запасное колесо. Вот что означает российская адаптация и подгонка под наши суровые условия. Давайте останемся на секундочку в багажнике. Там действительно полноразмерное запасное колесо в подполе находится, в подвале. И багажники немного разного объема. То есть в идеале 500... Ох, я не сфотографировал этот слайд, а голова с дырой. 508, по-моему, или 510 литров. Что-то такое в багажнике. Ну, в общем, он чуть больше 500 литров, что само по себе уже прикольно для купе-кроссовера, потому что купе-кроссовер из-за покатой линии крыши, как правило, уменьшается напротив объем багажника. Здесь он около 500 литров. Хотя визуально вот ну, так и не скажешь. Полноприводная версия и переднеприводная версия отличаются, помимо привода, еще и объемом багажника. В полноприводной версии из-за особенностей задней подвески пол в багажнике идет вровень с порогом. То есть он высокий очень. У вас порога как бы и нет. Открываете порожек, и в уровень порога идет пол багажника. В моноприводной версии колесо ниже расположено, и у вас багажник как бы внутри. То есть, так, по моим ощущениям, где-то сантиметров 10, наверное, разница в глубине. Чуваки из Renault утверждают, что это... Примерно, ну, это небольшая разница, там, литров 30, может быть, или что-то около этого. Хотя я думаю, что, ну, больше, визуально заметно больше багажник моноприводной версии. Поэтому, если вы, у вас городское использование автомобиля, полный привод не нужен, а напротив нужен большой багажник, вот как раз моноприводная версия будет самое оно, там больше места. Дальше, задний диван. Опять же, купе-кроссовер. Низкая линия, ниспадающая линия крыши, а значит, вопросы у высоких людей к заднему дивану. Попадать на диван, в принципе, удобно. сидя спокойно, сидя, у меня 189, там, иногда по-разному, там, утром 189, вечером почему-то 187 рост. Наваливается жизнь тяжестью. Вот, поскольку я утром сидел в автомобиле, ну, днем сидел в автомобиле, головой немножко касался потолка, но если откинуться назад, вот так, лечь на подголовник заднего дивана, немножко уже волосами как бы касаешься крыши, неприятно. Если плохая дорога, ну, там, яма, еще что-то, ну, наверное, будет неудобно. Но в целом не критично. Видал я потолки, которые лежат вообще на голове в купе-кроссоверах. Здесь нормально. И в целом не критично. Там же в обзоре, о котором я уже говорю, идите и посмотрите. Там же в обзоре коротенько быстро даже показал и колени. Я как планировал, так и сделал. То есть настроил водительское сиденье под себя. Настройки механические, электропривода нет никакого. Зато, в отличие от младших братьев по платформе, у Арканы руль регулируется не в одной, а в двух плоскостях. И вертикально, и горизонтально. Ход не очень большой, но он есть. И это уже само по себе хорошо, это позволяет найти еще более удобную посадку за рулем. Ну, так, наверное. В общем, сел хорошо, удобно за рулем, потом перешел, сел назад за собой же. Большого запаса для коленей нет, но я и не упираюсь коленями в спинку. Если спокойно сидеть, ну там 1,5-2 сантиметра, запас небольшой есть. Ну, есть и есть. Дальше. Подушек безопасности 9, если не ошибаюсь. В максимальной комплектации добавляются еще и шторки. А что нужно еще сказать? Да вот, пожалуй, все. Про коробки сказал, привод сказал. А что еще вас интересует? Давайте все. Теперь я готов буду отвечать на ваши вопросы. Если у вас есть, конечно, вопросы, я буду готов на них отвечать. По Рено Аркана. Если вопросов нет, окей, давайте мы пойдем дальше, и тогда я буду спрашивать вас на предмет универсалов повышенной проходимости и кроссоверов. Вот вы сейчас и попробуйте описать, ну или потом попробуйте описать свой взгляд на этот вопрос, как бы вы решили эту дилемму. Ну, точнее, я знаю, как бы вы ее решили, вы ее решаете постоянно, показывая динамичное развитие сегмента кроссоверов и загнивание сегмента универсалов повышенной проходимости. Так что тут, в общем-то, ваше отношение к этим сегментам более-менее понятно. Но вот почему... Да, слушаю вас, здравствуйте. Есть вопросы по Аркане? Я уже специалист, видите, по этой модели.
Да, Роман, здравствуйте. Вот вы знаете, ну вот все хорошо, как есть такой выражение, прекрасный маркиз. Ездит, да. Вот, ну, для регионов, так сказать, вот для глубинки, так сказать, вот единственный аут не устраивает. Потому что там 100 лет надо работать, там, как жители,
ну,
да, сельскому,
так сказать. Для... Ну, я согласен, ну, с вами. Но это уже вопрос, конечно, да, социальных поддержек, там, всего остального. Ну, да, да, автомобили нынче дешевые. А когда они были дешевыми? Когда простой работяга мог спокойно себе у нас позволить купить автомобиль? Были такие времена? Я слушаю вас, да, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Времена были такие, конечно, когда-то и мог купить, а когда-то не мог. Ну, в принципе, вот вопрос такой, как вы оцените ее по соотношению цены и качества все-таки?
Мне для окончательного решения я хочу покатать автомобиль. Но все-таки надо в деле попробовать его, потому что так визуально...
Лисовская, она не понравилась.
Ну, слушайте, но вы же понимаете, что нужно делать в Ютубе для того, чтобы у тебя было много просмотров. Нужно сказать сразу, зайдя в кадр, сказать, значит так, сначала машина говно. Сначала. Машина — говно. А сейчас я вам расскажу, что конкретно здесь не так, ну и заодно немножко скажу, что может быть так. Ну, это секрет успеха, так, на секундочку. Поэтому...
Я тут отходил просто немножко от радио, не услышал, а у нее подогрев лобового.
Лобовое, электроподогрев лобового, подогрев зоны форсунок, подогрев сидений, руля и заднего дивана. Все греется. А, еще и атмосферная подсветка. Вот что не сказал. Премиальная опция. Атмосферная подсветка салона.
Это что такое?
Амбилайтная подсветка такая под панелями, на дверях такая полосочка световая идет. На панелях везде, как в понтовых автомобилях или как в Шкоду Супер. Вот. 8 цветов выбираете, вы вечером едете, и у вас салон подсвечивается тоненькими такими этими атмосферной подсветочкой. Есть такая штука.
А в салоне у нее как? У нее выключатели прям тумблеры стоят такие, как на Хендаях. Такие, скажем, как рубильники.
Что вы имеете в виду? Выключатели чего?
Ну, выключатели света, вообще всего.
А, на потолочной панели, на вот этой?
Ух ты, да.
О, слушай, да,
на... Или все-таки такой концевичок маленький.
Который... На потолок, извините, что-то не заглядывал. Да, а я же не сказал еще про опциональное оснащение. Опциональное оснащение, в смысле, среди ассистентов, есть контроль мертвых зон, раз. Камера кругового обзора, два. Правда, камера кругового обзора, она такая с урезанным функционалом, вы не видите сразу все вокруг автомобиля. Ну, в смысле, так же вот сверху, как бы нет взгляда сверху на автомобиль, у вас есть возможность переключать вид, что впереди, что сзади посмотреть, справа, слева. Но по очереди. Все сразу, всю сразу картинку не увидите. Но справедливости ради нужно сказать, что, честно говоря, вот сейчас у меня автомобиль, где есть такая возможность. Но я не встречал пока еще автомобиля, в котором бы круговой обзор 360-градусный был реализован настолько точно, что это реально помогало бы в сложных условиях, когда ты маневрируешь в узких местах. Реально помогало. Информировать о том, что там есть какая-то помеха, да, это можно. Но при этом точные картинки, которые бы показывала точное расстояние в сантиметр, вот сантиметр в сантиметр, она вся растянутая, она вся завалена, искаженная, и опираться на нее можно только в общих чертах. Ну, в общих чертах, то есть там, въезжая на парковочное место, ты видишь полосы парковочного места, как бы сверху, и можешь позиционировать свой автомобиль примерно посередине этого места. Но вот четко маневрировать между препятствиями, опираясь на показания этой 360-градусной штуки, нет таких камер. Они все с искажениями и все с такими допусками, которые, в общем-то, опасные. Но я не рисковал бы опираться только на эти показания. Тем не менее, есть такая система, можно переключать между разными видами и смотреть, что в принципе вокруг твоего автомобиля. Да, слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать по поводу
охраны. Да, давайте, конечно, вот вы уже в эфире. У нас же так сразу вы в эфир выходите.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, несколько лет назад, будучи в Европе, я увидел автомобили, которые не поставляются к нам.
Да.
В том числе именно Renault. Renault Espace или Espace, как он называется по-разному, да. Меганы увидел.
Да много прочее. Там талисманы ездят, прекрасные седаны, и да, универсалы.
Нет, я имею в виду, что я зашел в салон, чтобы их хорошенечко почухать, потрогать, понюхать.
А в чем вопрос? Почему к нам не приезжают?
Нет, не почему к нам не приезжают. Мы же все-таки по Аркане говорим.
А, ну да.
Вопрос следующий. Насколько они мне понравились внешне, настолько они вызвали разочарование у меня внутреннее. Именно по не по дизайну, а по качеству отделочных материалов. То есть сделали очень красивую картинку.
Ну да, на фотках выглядит были... очень классно. Да.
Да. Вот вопрос по Аркане. Судя по фотографиям, дизайн хорош.
Пластик жесткий, интерьера. Отвечаю вам сразу. Пластик жесткий. А вот и пластик выглядит на картинке классно, но когда сидишь внутри, ты понимаешь, что это, ну, все-таки это бюджетная модель. Ей пытались придать такой вот, знаете, фактурности разной. То есть разные панели, у разных панелей разная фактурность. Создает ощущение комбинаторности материалов. Ну, потому что не из одного пластика все сделано, а из разных видов. Но, тем не менее, он жесткий, и начнешь его царапать, как мы любим, он будет царапаться, да, там, ну, вот это вот все. Поэтому, как бы, ну да, жестковато.
В общем-то... Где-то все-таки они решили оставить эту ДНК, Каптюра и Дастера.
Ну, в общем, это даже... Спасибо вам большое. Это не решение оставить ДНК, это необходимая мера для сохранения конкурентной цены. Потому что вы понимаете, в топе 1 499 000 за полный привод, суперкомплектацию, еще и лимитированную серию. А мы же не знаем, сколько будет низкая комплектация стоить, дешевая, потому что такой цены нет, она пока еще не заявлена, потому что такие автомобили еще и не продаются в России. Да, кстати говоря, по поводу продаж. Здесь тоже они решили выпендриться. В хорошем смысле слова, я имею в виду представителей компании Renault. Утверждается, что уже около 20 тысяч автомобилей продано через онлайн-шоурум компании Renault. То есть это они настроили онлайн-продажу автомобилей. Это когда вы можете вообще к дилеру не приезжать за тачкой. В интернете, на сайте, в онлайн-шоуруме, раздел «Покупателю», и там есть раздел «Онлайн-шоурум». Выбираете тачку, комплектацию, цвет, ну, вообще полностью все конфигурируете, как в обычном конфигураторе. Только в обычном конфигураторе у вас потом кнопка «Отправить запрос менеджеру», вы отправляете свою сконфигурированную тачку, а потом все равно общаетесь с дилером, с менеджером. А здесь этот запрос вы оформляете уже в виде заказа, и можно стопроцентно оплатить также автомобиль онлайн. И больше того, даже ехать, чтобы его забирать, не нужно, потому что автомобиль вам доставят на дом. Это такой сервис специальный от компании Рено. Онлайн-продажа, онлайн-шоурум. И, кстати говоря, вот таким же макаром можно будет заказать себе тест-драйв автомобиля. Еще одна фишка, такая современная, новое слово в уровне продаж и предпродажной подготовки не автомобиля, но клиента. Тест-драйв на дому. То есть вы можете заказать себе тест-драйв, также заказать, к вам приедет автомобиль. Потому что вы можете подозревать, что дилер вас будет катать специальными дорогами, где не слышно особенности работы подвески, там еще чего-то. Заказываете себе автомобиль к себе. Вы знаете, что у вас там вокруг разбито, что-то асфальт, еще ваш маршрут вам известен. И на этом маршруте вы катаете автомобиль. Тоже это можно сделать. Правда, пока непонятно, в каких регионах будет эта доставка и все остальное. Пока что, кстати, опять же о продажах, вот эту Edition One можно купить в интернете, в этом онлайн-шоуруме. Можно и у дилера заказать, а можно в интернете. Заказав в интернете, вам небольшой пряничек за это подарит в виде дополнительных лет гарантийного обслуживания автомобиля. То есть при заказе в онлайн автомобиле и при оплате там же онлайн вы получаете 5 лет гарантии на ваш новый Renault Arkana. Сейчас где-то сидят и хитро улыбаются корейцы.
Моторы. Моторы.
8.35, давайте продолжать. 727 уже тысяч мощная. 156% от вчерашнего показателя. Перевыполняем. Ребят, вот здесь бы, конечно, нам бы хронически недовыполнять, но мы перевыполняем. 156%. 727 тысяч. Кошмар. 464 тысячи было полтора часа назад, даже меньше. 23 км в час скорость движения в центр и... Ну и большие проблемы на кульцах. Я смотрю, третье транспортное на севере сильно, и садовое на севере и юго-востоке сильно. МКАД сильно вообще на востоке, очень сильно везде. Ну, в общем, держитесь. Мы продолжаем. 7373-948, телефон прямого эфира. По Аркане сегодня эфир. Ну а что? Потому что большая премьера, мировая, автомобиль для России, исключительно под нас с вами. И кому же, если не нам с вами, его обсуждать? Правда, обсуждать пока приходится только статику и технические данные, и наши домыслы. Ну, то есть наши представления о том, что может из себя представлять этот автомобиль. Звоните. Еще раз, небольшая сессия вопросов. Вопросов-ответов. Все, что знаю, смогу рассказать по модели, по ощущениям, тактильным, визуальным и все такое. И, конечно, нужно бы наметить нам еще и конкурентов. И, конечно, нужно было бы понять, кто откуда сюда может прийти, к этой Аркане. На самом деле, ребята из маркетинга Renault в России подсуетились с исследованием, опять же, считают, что будущие покупатели, потенциальные покупатели седанов могут отказаться от приобретения седана в пользу Арканы, просто как, ну, потому что он более функционален, практичен, там, полный привод и все такое. Плюс покупатели, будущие покупатели потенциальные кроссоверов CSUV-сегмента, может быть, чуть ниже, также могут сюда прийти. То есть те, кто сейчас думают о приобретении Креты какой-нибудь условной, Eclipse Cross, к примеру, или Toyota CHR, которые сами по себе чрезвычайно дорогие для своего сегмента. Вы знаете, что Eclipse Cross и CHR там сильно за 2 миллиона переваливает цена этих автомобилей. При том, что технические параметры и характеристики автомобилей, ну, прямо скажем, не то чтобы сильно очень отличаются от того, что видишь в Аркане. Я просто фиксирую позиции, фиксирую факты. Цена и то, что есть в этом автомобиле. 7373-948. Я вас слушаю внимательно. Да, здравствуйте. Да, доброе утро.
Меня сильно смущает объем багажника. Вот, насколько я знаю, у всех таких вот купе-кроссоверов там даже один чемодан не влезает.
Ну, здесь 500 литров якобы. Визуально чуть меньше у полного привода, у монопривода чуть больше.
500 литров — это если подушки туда запихивать. А вот если просто большой чемодан, туда один положишь, а второй уже надо в салон.
Ну, так, вы знаете, я прикидывал, кстати, вот мы стояли с ребятами, с коллегами, прикидывали. Вроде бы войдут, если даже торцом ставить. Вот так входит раз, два, три чемодана. И еще остается место вот здесь у кромки, у порога. Еще на один-полтора чемодана. Ну, в целом, да. Меня другое, знаете, что не понравилось. в связи с багажником. А он вообще пустой. Ну, в смысле, это просто, просто пространство, просто объем. Нет даже ремешков, каких-то резиночек. То есть та ваша бутылка с омывайкой будет, что ли, болтаться по всему багажнику? Нечем даже зафиксировать ее. Вообще ничего нет.
Нет, сейчас это решается. Есть такие коробки с
ключичками. Но вы должны сами это решать. Вопрос в том, что вы сами должны придумывать.
В любом багажнике эта коробка с ворсом, она удобнее, чем любая резинка.
Ну, знаете, вот у меня в тесте любой Шкоды, будь то Октавия или Кодиак, нет вообще даже поводов задуматься о том, что я должен что-то дополнительно в этот багажник, потому что там столько всего предусмотрено для хранения, перевозки и всего, что, в общем-то, мне даже этого много. Сеточки вертикальные, напольные, горизонтальные, крючки, ниши, резиночки, какие-то органайзеры, там куча всего.
Я вам скажу, что все это вот туда делают, но ничем я этим никогда не пользовался, кроме вот коробки с липучкой, которая удобнее всего. Стоит и никуда не двигается.
Спасибо большое. А я всегда ВАГ, когда в тест беру что-нибудь ваговское, сразу же прошу ребят в пресс-парке, чтобы даже если в этом багажнике нет, чтобы мне притащили из другого какой-нибудь набор сеточек. Сразу же кладу напольную, вешаю на 4, чик-чик, этих крючочка. Напольная, она на полу. Под нее складываешь все, и она сама собой прижимает это все к полу, и ничего не болтается. И одну вертикальную. Она вешается, как сумочка висит. И туда складываешь тоже все. Очень удобно. Прямо вот и не нужно ничего придумывать. Под эту инфраструктуру уже все заточено в багажнике. У Арканы не таков багажник. Это просто объем, который вам придется осваивать как-то. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро. Олег беспокоит. Далее. Роман, у меня по Аркане такой вопрос. Может быть, вы уже его слышали. Почему нет классической комплектации, когда бы мы имели 1.6 мотор, классический автомат и полный привод? Вот опять они наступают на те же грабли, что и с Каптюром. Вот не могу понять, почему.
Ну, наверное, нет подходящего автомата. Как-то так вот. У меня ответа нет прямого. По поводу того, почему вариатор с турбовым мотором, утверждается, что вариатор как раз идеально заточен под крутящий момент. Высокий, а там 250 ньютонов у турбового мотора. Вот. А почему для маленького мотора не предусмотреть еще и автомат, а не только механику или вариатор? Ну, тоже какие-то маркетинговые изыскания.
Я хотел еще вопрос вам задать. Скажите, а если появилась Аркана, хотелось бы знать, а у Nissan что-то появится, то есть похожее, какой-то братство платформенник?
Еще, вы знаете, представители каждой компании, вот не только Renault, но любой компании, входящей в Альянс, а в Альянсе, вы знаете, Nissan, Renault, Mitsubishi и АвтоВАЗ, Lada. Да. Вот представители каждой компании на вопросы, которые косвенно или непосредственно касаются их заклятых партнеров, они так вот, ну... Не очень охотно они. Ну, просто потому что каждое сказанное твое слово тобой будет рассматриваться, если ты руководитель одного из бренда, будет рассматриваться другими на предмет там честности и всего остального. Поэтому про Nissan пока ничего не говорят. Да и не слышу. А зачем Nissan, если есть Кашкай? Ну вот для чего? Только Кашкай купе делает, но он и так вроде бы приличный. Вот, кстати говоря, вы сейчас и наметили прямого конкурента, если говорить о Nissan. Скорее всего, Кашкай. Кашкай сильно дороже, но...
Он и покачественнее внутри, мне кажется, по материалам.
Ну, немножко пока, да, спасибо большое. Немножко качественнее, чуть немножко просторнее, но в целом концептуально, вот при наличии Кашкая придумывать что-то еще, я думаю, сильно затратно было бы для Nissan. А уточнить в Шкоде, планируются ли поставки в Россию нового Суперба, который скаут, спасибо большое, Серж пишет. Серж, вы знаете, я тоже с интересом вчера посмотрел фотографии и вот этого Суперба, который представлен был накануне, его показали на закрытой премьере. Нас на этой премьере почему-то не было. Кстати говоря, сейчас мы и узнаем, почему. Хороший вопрос. Вот сегодня, видите, программа имени Арканы, и как-то все остальные новости отошли на второй план. А ведь остальные новости тоже есть, они большие. Мы сейчас спросим у... Тимур. Я тебя
Роман.
Приветствую категорически. Скажи, ты в России или ты все-таки на закрытой премьере Суперба находишься сейчас?
Я все-таки на закрытой премьере, конечно. Нельзя же пропускать такое событие.
Вот я тоже так думал, но почему-то мы не на закрытой премьере здесь. А вот, видишь, не попали. Приходится в новостях это все читать. Ну ладно, хорошо, скажи, пожалуйста, здесь вопросы. Во-первых, когда, а во-вторых, очень взбудоражила скаут-версия Суперба, универсал, комби-скаут, который. Есть какие-нибудь, ну, если не планы, то соображения на тему поставки в Россию, чего-то похожего?
Да, ну, для начала насчет когда. Когда — это четвертый квартал этого года, машина придет в Россию. Придет в Россию и в версии Ирдбек, и в версии универсал.
О.
То есть и в версии останутся доступны для наших клиентов.
Круто. А вы уже перестали называть универсалы комби? Да, они просто называются уже универсал?
Не-не-не, остаются комби.
Остаются комби. Ну, просто я говорю суперб комби, да, а потом думаю, может, я уже не актуален. Вот
не-не, все такими. Верно, суперб комби, угу. Да. Ну вот, и что касается версии скаут, мы начнем со стандартных версий, дальше посмотрим, как пойдет спрос, как будет себя чувствовать рынок. Ну вот, поэтому изначально скаута в России не будет. Посмотрим за тем, как пойдет модель, так сказать, в оригинальном исполнении. Ну вот, но тем не менее машина придет на российский рынок. Она сохранит все те достоинства, которые будут предложены и европейским клиентам, то есть все вот эти обновленные ассистенты, все новые технологии, матричные фары и так далее.
А гибрид? Гибридная версия?
Гибрид, пожалуй, нет. Гибрид, пожалуй, нет, поскольку все-таки на российском рынке такие машины на данный момент не столь востребованы. Это скорее история, в первую очередь, европейского рынка, но... Угу. Мы все-таки следим за ситуацией, поэтому если спрос на такие машины будет, конечно, мы готовы...
А дизель? Тогда сразу вопрос следующий. А дизельная версия?
Дизельной версии тоже не будет, но, вот, но тем не менее гамма моторов, она будет частично изменена, поскольку версия, которая предлагалась у нас в России 1.8, 180 сил, ее заменит... двухлитровый мотор мощностью 190. То есть таким образом этот новый мотор, которого до этого на Суперби не было, ни в Европе, ни в России, он появится.
Но круто.
В остальном гамма моторов останется прежней.
Круто. Тогда, слушай, скажи, пожалуйста, еще, вот всегда, когда мы говорим о новостях или о новинках от Шкоды, тут же возникает вопрос про Корок. Особенно в свете состоявшейся вчера презентации премьеры Рено Аркана, вот, у людей возникает вопрос, что, ждать Корок или уже покуситься на доступную Аркану. Напомни нам, пожалуйста, всем, когда еще раз Корок не приедет в Россию, а выйдет, он же изготавливается у нас-то как раз, и поэтому мы его ждем.
Ну, мы с вами словом верны. Мы обещали, что машина будет российской сборки. Мы эти обещания выполним обязательно. Машина появится. Надеемся, что представим машину до конца года. Угу. Ну вот, и клиенты смогут оценить ее по достоинству.
А, потому что я думал, что лето. Но до конца года, то есть, может быть, осенью. Может быть.
Нет, про лето нет. Про лето мы не говорили.
Осень.
Угу. Локальный производство требует определенных действий на производственных площадках, вот, но тем не менее машина будет обязательно.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот а сам бы ты, если бы пришлось тебе выбирать главного конкурента для Корок, кого бы назвал главным конкурентом? Ну, по характеристикам, габаритам, там, ценовой политике.
Я честно скажу, все-таки мне тяжело озвучивать в отношении конкурентов, поскольку мы, как бренд, всегда стараемся играть на стыке классов, как известно.
Ну да.
Какую модель не возьми, если там смотреть объем багажника, смотреть пространство для пассажиров и так далее. Поэтому я предложил бы клиентам самостоятельно сделать выбор, обязательно машину посмотреть в шоуруме и уже решиться.
Все понял. Ладно, хорошо, спасибо за информацию. Вот как будто сам побывал на этой премьере. Хорошо, что не поехал, время сэкономил, вот все узнал. Спасибо тебе, держись там. У нас здесь
спасибо,
нормально.
Роман. Спасибо,
все,
Роман.
Давай, пока. Хорошего дня. Тимур Алиев, он руководитель отдела по связи с общественностью в компании «Шкода», «Шкода Россия». И ведь сейчас как раз там, на этой самой закрытой премьере, я напомню, накануне состоялось мероприятие в Братиславе, там был представлен обновленный лифтбэк «Универсал» и «Универсал повышенной проходимости Скаут», комби, который модели «Суперб», флагмана модельного ряда компании «Шкода». Так, что? Лорин Климент также была представлена, роскошная роскошная, ну, насколько «Шкода» может быть роскошной. Ну, для «Шкоды» это, безусловно, роскошная версия. Персонализированная, там, с клеймом на кожаных сиденьях и все такое. Это состоялось в Братиславе, премьера. А сам автомобиль, как вы только что услышали, приедет уже в этом году в России, обновленный «Суперб». Вместе с ним не приедет, а будет выпущен в свободное обращение. И «Шкода Корок», компактный кроссовер от компании «Шкода», тоже до конца этого года случится. Все, мы отвлеклись немножечко, правильно, на это дело. Капельку перевели дух, и теперь я думаю, что можем совершенно спокойно, без зазрения совести, продолжать.
Моторы.
Так, электромеханического ручника нету. Владислав, немножко вы опоздали с вопросом, но ручник здесь уже электронный, причем он и был, если я не ошибаюсь, и сейчас, и в нынешнем «Супербе» он тоже электронный, поэтому вот, если мы говорим о «Супербе». 7373948, телефон прямого эфира, давайте вернемся к вашим вопросам. По «Аркане», по комплектациям, характеристикам, параметрам. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро. Орлов Станислав меня зовут.
Да, Станислав.
Слушаю вас сегодня с утра. Поражаюсь, на самом деле. Вы правильные вопросы задаете. Вот. Кто главный конкурент? Ну, нет, чтобы сказать, наш автомобиль вне конкуренции.
Какой?
Нет, надо вот эту толерантность использовать. Ну, вот вы уже не продали, уже даже не пойду смотреть.
А я же не продаю здесь автомобили.
Я не про вас, я про вот коллег из Рено.
А, в этом смысле? Ну, это, нет, да, сейчас мы общались с коллегой из Шкоды, мы на секундочку сгоняли Шкоды.
Ну, вот вы задали правильный вопрос. Кто главный ваш конкурент? Ну,
имеется в виду, что мы и сами знаем, кто. И больше того, мы сами себе назначаем главного конкурента. Для кого-то главным конкурентом будет «Аркана», а для кого-то главным конкурентом будет «Lexus UX», к примеру. И поэтому, ну, как бы... Нет, тут Тимура-то я понимаю в этом смысле, потому что либо уже говорить списком, потому что это как вопрос... Какую бы книгу ты с собой взял на необитаемый остров? Черт, что мне ответить? Я хотел бы избежать ситуации, когда мне нужно выбрать одну книгу. Я хотел бы взять побольше, чуть-чуть, потому что одной такой-то и нет. Вот. А ровно так же и с главным конкурентом. Он не один. Там, у базовой версии один главный конкурент, у самой дорогой версии другой главный конкурент. И здесь как раз это называется дипломатия, если хотите. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе.
Хорошего дня.
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, хотел поинтересоваться, что представляет из себя машина «Genesis»? Хотел приобрести, но тут один товарищ спросил, говорю, как машина ездит. Говорит, машина вообще шикарная, только ломает сейчас.
Смотря какой, потому что у «Genesis» несколько моделей. Есть новая генерация, а есть предыдущая. То есть G80 — это прошлое «Genesis», а G70, допустим, и G90 — это настоящее и будущее «Genesis». Вы про какой конкретно спрашиваете?
Я про 80, но он как бы в середине, как аналог «Ешки», я так понимаю.
80-ка, аналог «Ешки», но только превосходящий и «пятерку», и «Ешку», и А6 по там, пространству для задних пассажиров, по размеру, по колесной базе, по всем вот этим вещам. А с точки зрения техники, это, прямо скажем, старый автомобиль, архаичный, модель давно существует, ее жизненный цикл продляется какими-то обновлениями, там еще чем-то, но уже понятно, что, как бы, это если ты не попадаешь под обаяние бренда «Мани», ну, то есть тебе не нужно, чтобы тебя оценивали по бренду твоего автомобиля, а тебе нужно просто, чтобы было комфортно, много места, представительно в меру и все такое, и ты без претензий вот этих всех пафосных, за вменяемые деньги взять такого класса автомобиль, вот если говорить только о размерах и о параметрах геометрических, о пространстве, там, обо всем, это хороший вариант. Ну, в принципе, нормальный. Но, вот так вот я скажу.
Но ломается часто. Вот прям
насчет ломается, это нужно... Спасибо вам большое. Насчет ломается, это нужно опрашивать клиентов, потому что вот у меня не ломался, нет. Но я не пользуюсь автомобилями годами, поэтому сложно сказать. А вообще-то, конечно, ломается все. Все ломается, все, что может сломаться, рано или поздно сломается. Это аксиома, это даже не предположение такое. Другой вопрос, рано сломается или поздно? И в отношении автомобилей тоже есть еще один вопрос. А каков процент автомобилей, которые сломаются рано, допустим, там, на 1000 выпущенных автомобилей? Вот сколько на 1000 выпущенных автомобилей процентов тачек сломается в первые... Ну, какие-то проблемы технические начнутся в первый год, в первые два года, в первые три года. Серьезные технические проблемы. И здесь нужно говорить о какой-то статистике. Но, к сожалению, автомобильные бренды не раскрывают эту статистику, хотя мне кажется, что вот когда она позитивная, а чего бы и не раскрыть? Это напротив, я думаю, что нас бы подстегнуло и дало нам какую-то уверенность, если бы, к примеру, мы узнали, что у компании Genesis G80 ломается 10 штук на 1000 в первые три года, к примеру. Вот это было бы очень круто. Но такой статистики нет. Geely Atlas как конкурент Renault Arkana. Да, конечно, безусловно. И возвращаясь опять к Аркане. Глядя на автомобиль, глядя на его философию, на фактическое его исполнение, я имею в виду Renault Arkana, становится понятно, что, безусловно, можно сколько угодно нас убеждать, что туда среди потенциальных покупателей будут любители Шкоды, те, кто откажется от приобретения Октавии и все такое. Но мы-то знаем, что главные конкуренты, это, безусловно, будут корейцы и китайцы. И АвтоВАЗ, наверное, ну вот вчера прозвучало, что люди, желающие взять что-то от АвтоВАЗа, тоже могут прийти в Аркану. Но для этого нам нужно знать нижний порог цены на купе-кроссовер Renault. А нижнего порога мы пока не знаем, поэтому здесь сложно сказать. По верхнему порогу, безусловно, нет, конечно. Какой владелец АвтоВАЗа будет готов заплатить вместо 700 тысяч рублей там, или 800, 1,5 миллиона? Ну, конечно, нет, безусловно. Поэтому нижнего порога его нет. Так что, безусловно, Geely Atlas, какой-нибудь Havail, H6, что-то там, Cherry. Ну, в общем, китайцы тоже, конечно, среди главных конкурентов. И я думаю, что позиции Арканы здесь довольно сильные, потому что с репутационной, опять же, с эмоциональной точки зрения, мне кажется, что для нашего покупателя есть какой-то шарм и привлекательность в том, чтобы взять вместо китайского бренда европейский бренд, в частности, Renault. Ну, что-то в этом само по себе есть такое привлекательное. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. Роман, такой вопрос. А когда шоурум появится?
Что появится, извините?
В шоурумах появится.
А, в шоурумах. Когда... вот на этот вопрос... Мы получили такой же дипломатичный ответ, как на вопрос главного конкурента Корок. Появится совсем скоро, и вы об этом узнаете. Когда появится, мы вам обязательно сообщим, потому что он появится скоро. Ну, вот примерно такой ответ.
В заряде не осталось?
Ну, там были представлены серийные тачки уже, все, но это были автомобили... Не от дилеров, нет, у дилеров их пока еще нет, насколько я понимаю. И непонятно, когда купленные вчера тачки, ну, которые вчера заказали. Кстати, вчера уже 7 человек заказали через шоурум онлайн. Хотя я не знаю, как они этого сделали, потому что я в онлайн-шоуруме не нашел Аркану. Но, тем не менее, уже заказали как-то 7 автомобилей вчера. Но точной даты нет, когда товарные автомобили приедут клиентам, пока не сказано было. Вот здесь мне, к сожалению, нечего сказать. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Хотел узнать, когда «Октавия» нанесет свой удар новинкой.
«Октавия» нанесет свой удар в 2020-м. Это должно
быть. Ой, устал ждать. Вот еду сейчас на «Октавию» уже на 4-й.
А зачем вам «Октавия» на «Октавию»? Может быть...
Экономический кризис. Раньше вообще на «Тундре» катался.
На «Тундре»?
Да, на «Тундре», на «Рэндж Ровере», а вот пришлось на «Октавию» садиться, с народом быть.
Утилизатор это... Ну и как вам с народом, скажите, по чесноку?
По чесноку, ну, нормально.
Я понял, хорошо, ладно, спасибо большое. Да, вот сейчас бы Тимурочка порадовался бы за такую доброе преданность утро бренду, ага, и модели в частности. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Когда «Нивушка» новая будет?
Невушка, вы имеете в виду «Лада 4х4» наша?
Да-да-да.
ВАЗ-2121. Но я думаю, что у нас есть еще запас времени лет 40. 40 лет модель уже существует, и еще 40 может проходить спокойно.
Не, мы ждем новую, нашу отечественную.
Да я согласен, хотелось бы. Но видите, ну сложно. В той концепции, в которой существует сегодняшняя «Лада 4х4», сделать уже ничего нельзя. То есть потенциал изменения автомобиля, его доработок и модернизации исчерпан. Все, то есть принципиально нового в эту конструкцию вписать ничего не получается. Поэтому нужно изобрести совершенно новую конструкцию.
Будем надеяться, да.
Да, но при этом что с сохранением всех достоинств автомобиля и все такое. И, ну, хорошо, что не убивают ее. Другой вопрос, что это, конечно, уже не автомобиль массового потребления и массовой эксплуатации на дорогах общего пользования в широко известном смысле. Я имею в виду «Лада 4х4». Это уже такая нишевая вещь на манер, там, не знаю, этого квадроцикла. Ну, что-то для активного отдыха, но вовсе не автомобиль. Поэтому... Но хорошо, что она есть. Вот есть такой дедушка, к которому можно обратиться и почувствовать что-то такое исконное, первобытно-автомобильное.
Моторы. В движении.
736 788 автомобилей, 25 км в час скорость движения в центр. Прямо сейчас, в эту минуту, 8 часов 59 минут. Что-то мрачное на бульварных кольцах. Ребят, бульварное кольцо почти все замкнулось. Там катавасия на внутренней стороне, на внешней, вообще везде. Драматический въезд по Щелчку из-за дорожных работ и аварии у МКАД. И въезд, и выезд, кстати говоря. И в Балашихе ДТП, поэтому там сложно на выезд из Москвы, то есть при движении в область, чуть ли не сложнее, чем на въезд в Москву. И в целом сейчас уже 5 баллов в столице, впереди у нас выходные. Вы там уж, пожалуйста, дерзните что-нибудь такого устроить. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.